Глава 21. В конце концов полковник задремал. Когда он проснулся, ночь была на исходе. Мрак, хотя и по-прежнему густой, уже не льнул к деревьям, тени потихоньку выцветали. Прокола сразу уловил странный шепот, сновавший по лесу. Поблизости кружил ветер. Это, наверное, была его болтовня. Однако в чаще явно началось какое-то брожение. В воздухе разлилось нечто волнующее, томительное. Так, по крайней мере, показалось полковнику. До него донесся голос незнакомого ветра, качавшего вершины елей. Сначала это был лишь тихий посвист, из которого затем родились вполне четкие фразы. И полковника бросило в дрожь.
«Вот именно!»
— говорил ветер.
«Его, похоже, бросили. Здесь, в лесу, мальчик совсем один. Похоже, его бросили. Мальчик один».
Полковнику чудилось, будто ветер безумолку твердит все те же слова. То ли Прокола не мог толком разобрать его путанных речей, то ли это действительно было так. Прокола сидел, не шелохнувшись, окутанный темнотой. Его дыхание стало частым, прерывистым и тяжелым. Если бы не шум ветра, это дыхание можно было бы услышать на расстоянии нескольких метров. Наконец ветер умолк, и настал холодный, сырой, зябкий рассвет. Полковник пытался понять, с какой стороны восходит солнце. Это послужило бы для него ценной подсказкой и ориентиром. Запрокинув голову, он посмотрел вверх, но за сплетением ветвей увидел только лоскут неба. Такой крошечный, словно Прокола разглядывал его со дна колодца. Лоскут становился все бледнее, но откуда разливался свет, догадаться было невозможно. Над лесом висели плотные облака. Усталый и разбитый, Прокола пошел вперед, надеясь все-таки отыскать дорогу к дому. Придерживаясь направления, которое он счел верным, полковник шагал между елей, еще пропитанных ночным мраком. Он решил идти строго вперед, никуда не сворачивая. Запели птицы, то и дело из чащи доносились шорохи. Судя по всему, это разбегались испуганные звери. Ближе к шести, он был в пути уже полтора часа, полковник вдруг увидел Бенвенута. Мальчик спал на земле. Прокола опешил. Теперь, когда замерли его шаги, тишина вокруг казалась почти пронзительной, однако вскоре ветви затрепетали, и послышался уже знакомый шепот ветра.
«Бросили в лесу. Кажется, где-то поблизости. Мальчик, он спит. Тут, как известно, можно плутать годами. Говорят, его бро...»
Словно почуяв во сне чье-то присутствие, Бенвенуто встрепенулся, открыл глаза и огляделся.
«А, так ты здесь?» — сказал мальчик.
«Как видишь», —
помолчав, ответил Прокола. Голос полковника дрогнул, будто его застали на месте преступления.
«Неужели ты не слышал, как я звал тебя вчера вечером?»
«Нет, я ничего не слышал».
«Компас разбился», — прибавил Прокола. «Я заблудился. Брожу тут с самого рассвета. Но так и не понял, куда идти».
«Что же нам теперь делать?» — спросил Бенвенуто.
«Попробуем отыскать дорогу домой».
И они отправились в путь. Не пройдя и 500 метров, Прокола отчетливо услышал, что наверху, среди макушек деревьев, начались прежние пересуды. Более того, ветер набрал силу, разнося почаще дурную весть, и даже шорох шагов не заглушал его голоса.
«Без сомнений, его бросили. Такому поступку нет оправдания. Наверное, это он завел мальчика сюда. Вот именно, его бросили в лесу.
Стараясь растворить шелест ветра в других звуках, полковник пошел быстрее, громко заговорил, задал мальчику уйму вопросов. Бенвенуто лишь удивленно смотрел на него. Довольно скоро, однако, Проколло остановился, чтобы перевести дух. Ветер продолжал завывать, но Бенвенуто, как ни в чем не бывало, шагал вперед.
«Бенвенуто!»
— закричал полковник в гневе.
«Ты что, оглох? Не слышишь, что там говорят наверху?»
Мальчик прислушался и сказал, что ничего особенного не уловил.
«Значит, мне померещилось».
Полковник успокоился.
«От усталости порой чудятся пристранные вещи».
Потом ветер затих. На душе у полковника, тем не менее, было тревожно. Помимо сплетен, его заботило, как выбраться из этой чащобы. Они шли уже долго, но ландшафт не менялся. Их обступали все те же деревья, неотличимые друг от друга. С неба струился все тот же тусклый белесый свет. Время от времени полковник останавливался и звал Матео и Бернарди, но оба они не повиновались приказу и ничем не обнаруживали своего присутствия. День клонился к вечеру, а лесу не было конца и края. Наконец, на зов прокола откликнулась сорока, хрипло прокричав с макушки ели.
«Полковник Проколло? Полковник, это ты?» —
спросила она. Проколло остановился и посмотрел наверх. Птица повторила вопрос, но полковник не отвечал. Он был уверен, что сорока-часовой умерла в ту ночь, когда он подстрелил ее. Сомневаться не приходилось. И все же у него закралось подозрение. В голове мелькнула нелепая мысль. А вдруг это и вправду птица-сторож, которую он убил? И вот она зовет его с дерева. Поэтому... Полковник молчал. Правда, он быстро отверг эту догадку, и когда сорока в третий раз обратилась к нему, ответил сухо:
«Да, это я. В чем дело?»
«Я слышала крики», —
пояснила она.
«А увидев тебя, сразу поняла. Вот он, знаменитый полковник. Слух о тебе дошел ведь и до меня. Я прилетела проведать свою сестрицу. Она служит у тебя часовым. Целый век не виделись».
«Ну и дела», — сказал полковник, слегка смутившись. «Выходит, ты прилетела только ради этого?»
«Только ради этого. Издалека, кстати. Мы с родичами живем в Испании».
Полковник молчал, а чуть погодя спросил.
«Ты там высоко сидишь. Не видать ли моего дома?»
«Вижу большой дом посреди лужайки. Не знаю, правда, твой ли это дом?»
«Скажи-ка», — обратился к сороке полковник, «а в какой он стороне?»
«Ясно»,
— смекнула та.
«Хочешь, чтобы я указала тебе дорогу?»
«Вот именно. Мы заблудились».
«Да уж вижу, не мудрено. Заблудиться тут пара пустяков. И, кстати, случается всякое. Иным даже пришлось распрощаться с жизнью. Умерли в чаще от голода. Говорят, тут находили скелеты».
«Вот ведь как», — сказал полковник.
«И больше всего попадалось детских скелетов»,
— заметила сорока.
«Порой сюда заводят ребятишек и бросают их. Бедняжки умирают от голода. Если, к примеру, кто-то решил избавиться от ребенка, старый лес дремучий — самое подходящее место».
«Ты на что намекаешь?» — ледяным тоном перебил ее Проколло.
«На что намекаю?»
«Да, к чему вся эта болтовня?» — спросил полковник, искоса поглядывая на Бенвенуто. Но мальчик, казалось, не прислушивался к разговору. Он еле держался на ногах от усталости.
«Ни на что я не намекаю. Просто передаю то, что мне рассказывали. Ну, пойдемте же, если вы еще не раздумали».
Сорока перелетала с дерева на дерево, направляясь к дому. То и дело она оглядывалась, чтобы посмотреть, не отстали ли полковник с мальчиком. Около часа Проколло и Бенвенуто шагали молча, стараясь не потерять из вида птицу. Наконец, полумрак рассеялся. Они вышли из старого леса. Дальше росли деревья помоложе, и вскоре полковник заметил тропинку, что вела к дому.
«Все, хватит!» —
крикнул он сороке и остановился.
Теперь мы и сами найдем дорогу».
«В таком случае, до свидания, полковник»,
— ответила та и вспорхнула с косматой еловой лапы. Медленно описав в воздухе два круга, она полетела прочь. Но вдруг Проколос похватился.
«Эй, птица, погоди! Мне нужно кое-что сказать тебе!»
Сорока поспешно вернулась и присела на длинную ветку в 2 метрах над головой Проколла.
«Ты куда сейчас собралась?»
— спросил полковник.
«Я же объясняла, что хочу повидаться с сестрицей. Она у тебя сторожем служит».
«Не стоит труда», — сказал Проколла. «Нет больше твоей сестрицы».
«Она покинула эти края? Я не знала. И куда она подалась?»
«Никуда. Она умерла. Однажды ночью дала ложную тревогу, и я выстрелил в нее из ружья».
Сорока молчала. Грудь ее трепетала от частого, неровного дыхания. Потом она пробормотала.
«А я проделала такой длинный путь. 3 года не виделись. Теперь придется лететь обратно».
«Да, незадача», — сказал Проколла. «Но поступай, как знаешь. Если хочешь, оставайся. Станешь часовым вместо сестры».
И он быстро зашагал к дому, Бенвенуто следом. Сорока ничего не ответила. Пройдя 100 метров, Бенвенуто обернулся. Птица, по-прежнему не шелохнувшись, сидела на ветке. А вечером, когда Аюти пришел из Нижнего Дола поговорить с полковником, над молчаливым лесом разнесся стрекот, такой же, как раньше. Это был крик нового часового.